6 месяцев спустя после погребения курицы Аурелиано II проснулся в полночь от приступа кашля и почувствовал, что его изнутри разрывают железные клешни огромного рака. Именно в этот час ему стало ясно, что сколько бы волшебных поясов он ни сжег, сколько бы заговоренных куриц не полил своей мочой, все равно ему предстоит умереть. И это единственно верная и печальная истина. Он никому не открыл своих мыслей, терзаемый страхом, что смерть может прийти раньше, чем ему удастся отправить Амаранту Урсулу в Брюссель. Он старался как никогда в жизни и устраивал по 3 лотереи в неделю вместо одной. Вставал еще затемно и, пытаясь распродать свои билетики, с мучительной тоской, понятной лишь умирающим, обегал городок, не пропуская даже самые отдаленные и нищие кварталы. «Вот божественное провидение!» — выкликал он. «Не упускайте его! Оно приходит только раз в 100 лет!» Он делал трогательные усилия казаться веселым, приветливым, разговорчивым. Но с первого взгляда на его потное, бледное лицо было видно, что он не жилец на этом свете. Иногда он забирался на какой-нибудь пустырь, подальше от чужого глаза, и садился хотя бы на минуту передохнуть от железных клешней, кромсающих его нутро. А в полночь опять пускался бродить по веселому кварталу, соблазняя возможностью крупного выигрыша одиноких женщин, вздыхавших около Виктрол. «Вот этот номер не выпадал уже 4 месяца», — говорил он им, показывая свои билетики. «Не упускайте его, жизнь короче, чем вы думаете». В конце концов к нему потеряли всякое уважение, начали над ним издеваться и в последние месяцы жизни уже не величали, как прежде, доном Аурелиано, а не стесняясь называли прямо в глаза «Дон Божественное Провидение». Голос его ослабел, становился все глуше и, наконец, перешел в собачье хрипенье. Но Аурелиано II все еще находил в себе силы поддерживать в народе интерес к раздаче выигрышей во дворе Петры Котес. Однако по мере того, как он терял голос, а боль обострялась и грозила вскоре сделаться непереносимой, ему все яснее становилось, что свиньи и козы, разыгрываемые в лотерее, не помогут его дочери поехать в Брюссель. И тут его осенила мысль организовать сказочную лотерею, разыграть опустошенные потопом земли, ведь люди с капиталом могут их возродить. Эта мысль показалась всем настолько соблазнительной, что сам Алькальд вызвался объявить о лотерее особым указом. Билеты продавались по 100 песо за штуку. Их приобретали в складчину, образовывая с этой целью компании. И не прошло и недели, как все было раскуплено. Вечером после розыгрыша те, кому улыбнулось счастье, устроили пышный праздник, отдаленно напоминавший шумные празднества прежних лет, когда процветала банановая компания, и Аурелиано II последний раз играл на аккордеоне забытые мелодии песен Франциско Человека. Однако петь эти песни он уже не мог. 2 месяца спустя Амаранта Урсула уехала в Брюссель. Аурелиано II отдал дочери не только всю выручку от необыкновенной лотереи, но и все, что ему удалось сберечь за последние месяцы, а также небольшую сумму, полученную от продажи пианолы, клавикордов и разной старой мебели, впавшей в немилость. По его расчетам, этих денег было достаточно на все время учения. Неясно было только одно, хватит ли их на обратную дорогу. Фернандо, до глубины души возмущенная мыслью, что Брюссель находится так близко от греховного Парижа, упорно противилась поездке дочери. но ее успокоило рекомендательное письмо падре Анхеля, адресованное в пансион юных католичек, которые содержали монахини, и в котором Амаранта Урсула обещала жить до конца учения. Кроме того, священник разыскал компанию францисканских монахинь, ехавших в Толедо, и они согласились взять с собой девушку, а в Толедо найти ей надежных попутчиков до самого Брюсселя. Пока по этому поводу шла усиленная переписка, Аурелиано II с помощью Петры Котес занимался сборами Амаранты Урсулы. К тому вечеру, когда ее вещи были уложены в один из сундуков, где раньше хранилась приданая Фернанды, все было уже так хорошо продумано, что будущая студентка знала на память, в каких платьях и вельветовых туфлях она будет пересекать Атлантику и где лежит голубое суконное пальто с медными пуговицами и софьяновые башмачки, в которых ей надлежит высаживаться на берег. Она твердо знала, как ей следует ступать при переходе по трапу на борт корабля, чтобы не свалиться в воду. Амаранта Урсула знала, что ни на шаг не должна отходить от монахинь, знала, что она может покидать свою каюту лишь для того, чтобы поесть, и что в открытом море она ни под каким видом не смеет отвечать на вопросы, какие могут ей задать лица обоего пола. Она везла с собой бутылочку с каплями от морской болезни и тетрадку, в которой падре Анхель собственноручно записал 6 молитв против бури. Фернанда сшила ей брезентовый пояс для хранения денег и показала, как приладить его, чтобы можно было не снимать даже на ночь. Она пыталась подарить дочери золотой ночной горшок, вымытый живелем и продезинфицированный спиртом. Но Амаранта Урсула отклонила подарок, сказав, что боится, как бы ее будущие товарки по колледжу не подняли ее на смех. Пройдет несколько месяцев, и Аурелиано II на своем смертном ложе вспомнит дочь такой, какой он видел ее в последний раз. Амаранта Урсула безуспешно пытается опустить запыленное стекло вагона второго класса, чтобы выслушать последние наставления Фернанды. На ней бледно-розовое шелковое платье с бутоньеркой из искусственных анютиных глазок на правом плече, софьяновые туфельки с перепонкой на низком каблучке и шелковые чулки с круглыми резиновыми подвязками. Она невысокого роста, с распущенными длинными волосами и живым взглядом, подобным взгляду Урсулы в том же возрасте. А ее манера прощаться без слез, но и без улыбки, свидетельствует о твердости духа, унаследованной от прапрабабки.